Микаэль Брюн Арно. Записки из зеленого бора. Тайные дневники Лиса Корнелия. Виктору, чье имя ни в коем случае нельзя сокращать. Пролог. Секрет Лиса Корнелия. Это случилось 20 лет тому назад, прохладной сентябрьской ночью, в зеленом бору. Свернувшись клубочком под одеялом в ежовой больнице, Лис Корнелий пытался придумать план незаметного побега из палаты. Все кругом спали. Коридоры больницы освещались лишь забавными самодельными фонариками. В подвешенных к потолку бокалах, смазанных мармеладом, резвились сластеные светлячки. Из кабинета в глубине коридора доносился звучный храп доктора Ежа. От него поскрипывали половицы, дрожали стекла в окнах и позвякивали фарфоровые баночки, в которых медицинские сестры хранили лекарства. «Кокосы и абрикосы», — пробормотал Лис Корнелий, приоткрыв дверь своей палаты. «Этот еж храпит громче медведя. Вот и удобный момент, чтобы удрать. Да поскорее!» Старейшина семейства Лис сбросил клетчатый халат, облачился в городской костюм и приступил к исполнению намеченного плана с твердым намерением довести его до конца. Он заранее оторвал своими острыми когтями кусок занавески, в которой завязал оставшиеся от полдника булочки с корицей, свою настольную книгу «Приключения кролика Арсена, похитителя моркови», написанную белым волком Моррисом, любимое перо, маленькую чернильницу и несколько листочков, лежавших на комоде, и надел этот узелок на ручку своей трости. «Надо торопиться, пока у меня не начался новый приступ. Я не могу допустить, чтобы они попали в дурные лапы», — взволнованно прошептал он, связал простыни с наволочкой и туго привязал их к ножке шкафа, смастерив таким образом подобие веревочной лестницы. Перекинув связанные простыни через подоконник, старый лис вновь почувствовал противное головокружение, которое заставило его лечь в больницу. «Проклятая башка», — подумал он, потирая свои уши. «Клянусь своим книжным магазином, я не позволю, чтобы ты помешала мне исполнить свой долг». Цепляясь за узлы, осторожно переставляя лапы, Корнелий потихоньку спустился до самого основания сооружения из веток и листьев, в котором размещалась знаменитая клиника доктора Ежа Гиппократа. В его семействе врачебное мастерство передавалось от отца к сыновьям и дочерям. Если кому-то из населявших лес зверей случалось по неосторожности отпилить ветку, на которой они сидели, или как следует не закрыть двери своей норы, отправляясь на зимнюю спячку, и туда задувал ветер и заливал дождь, от которого намокали их носки, они всегда могли прийти сюда и подлечиться. Над городком собирались тучи, предвещавшие проливной дождь и страшную грозу. Лис поправил шарф и плохо защищавший от холода шерстяной плащ и зашагал по дороге, над которой уже вспыхивали первые молнии. Надо было торопиться. Храп, сотрясавший тихие коридоры больницы, постепенно затих.
«Корнелий!»
— окликнул чей-то глухой голос со второго этажа.
«Это вы там рычите, словно голодный тигр, или уже началась гроза? Вам нужен укол, чтобы заснуть?» «У меня все в порядке», — ответил Рис с улицы. «Я сплю, как младенец!»
«Я что-то плохо вас слышу, Корнелий. Постойте, где же вы?»
«Ох, да что же это такое?»
Шум, долетевший до ушей старого лиса, не оставлял никаких сомнений. Доктор Ёж свалился с кресла, опрокинув при этом все, что находилось у него на столе. Все медицинские справочники, чашку с остывшим какао, молоточек, которым он стучал по коленкам пациентов, проверяя их рефлексы. А Корнелий тем временем застегнул куртку на все пуговицы и молча устремился вперед по темной дороге. Ничто на свете, ни гроза, ни болезнь, ни даже угрызение совести не могло остановить его. К тому времени, когда лис тихонько вошел в увитый глициниями домик, где жила семья его сына Жерве, он уже промок до нитки. Корнелий хотел было энергично встряхнуться, чтобы поскорее просушить свою шкуру, но решил, что не стоит вызывать еще одну грозу, на этот раз в доме. Прежде всего он подошел к стоявшему в гостиной огромному книжному шкафу, где, если ему не изменяла память, он кое-что спрятал. Воспользовавшись бамбуковой стремянкой, лис дотянулся до самой верхней полки и нашел то, что искал за томами одного из самых любимых собраний сочинений — знаменитые лесные детективы, которые он сам столько раз переплетал. Стоило старому лису прикоснуться к обложке из грибной кожицы, как перед его глазами возникли слегка поблекшие картины прошлой жизни, а в ушах зазвучали давно позабытые мелодии, будто в его голове включился граммофон, и его было не остановить. Если бы в этот момент кто-то внимательно пригляделся к слезинке, набухшей в углу лисьего глаза, он бы разглядел в ней отражение хижины среди деревьев, прекрасной усадьбы на берегу озера, кувшины с лимонадом и блюда с имбирным печеньем, резвящихся детей и сердито журчащую бурную речку. Поскольку думать долго о том, что случилось, было порой очень больно, а может быть и потому, что он так и не смог простить себе произошедшего, Корнелий развязал свой сверток и поскорее положил в него новые сокровища, чтобы их созерцание не наводило его на ненужные мысли. Тот, кому суждено когда-нибудь взять это в лапы, станет обладателем величайших богатств. Впрочем, насколько можно судить по приключенческим романам, каждое сокровище бывает и неизменно связано со страшным проклятием.
«Дедушка, это ты?»
— произнес вдруг тоненький голосок за спиной старого лиса. В дверях гостиной стоял прелестный лисенок в большой, не по размеру, хлопчатобумажной пижаме с тряпичной куклой в лапках. Конечно, его разбудила гроза, но, судя по тому, как слипались его глазенки, малыш уже был готов снова заснуть.
«Тихо, тихо, мой большой мальчик», —
ответил Корнелий и поднял лисенка, стараясь не обращать внимания на новый приступ головокружения.
«Ты же не хочешь разбудить папу и маму?» «Да и я не хочу. Знаешь, что папа может очень рассердиться, если ему не дадут как следует поспать?» «А что ты тут делаешь, дедушка?» — спросил лисенок, когда они пришли в его спальню. — Ты пришел за книжкой? Тебе, наверное, скучно в ежовой больнице.
— Я, наверное, просто очень соскучился по моему маленькому Арчибальду, и мне захотелось увидеть его мордочку перед сном и приласкать его, — шутливо проговорил Корнелий, разглаживая когтями подушку внука.
— А если серьезно, мой сладкий лисенок, скажи мне, ты умеешь хранить тайны?
«Конечно!» — ответил Арчибальд и высоко поднял лапку. «Клянусь тебе четырьмя орешками из моей копилки!»
«У тебя все в порядке, дедушка? Хочешь, я одолжу тебе деньги?»
Корнелий, сидя на краю кровати, отчаянно старался побороть головную боль, отдававшую в кончик носа. У него оставалось не так много времени до того, как в его голове прогремит новый удар грома.
«В этом нет нужды, мой большой мальчик. Ставь себе все, что сумел скопить. Я бы очень хотел, чтобы ты пообещал мне никому не рассказывать, что я приходил сюда сегодня ночью. Хорошо? Пусть это будет наш с тобой секрет. Ты не должен говорить об этом ни с папой, ни с мамой. Ты понял?
Обещаю.
Клянусь.
Можешь мне доверять?» — произнес малыш, широко зевая.
«А теперь надо спать. Только не забывай, Арчибальд, молчок, рот на замке».
«Молчок, да, конечно. Спокойной ночи, дедушка. Спокойной ночи, мой большой мальчик», — прошептал Корнелий, и прежде чем уйти, убедился, что светящаяся гнилушка, игравшая роль ночника, не погаснет в ближайшие минуты.
Он вышел и закрыл за собой дверь, крепко прижимая к сердцу свой узелок. Хозяин книжного магазина думал обо всех потрясениях, которые могли вызвать эти простые листочки бумаги. Впрочем, он не унывал. Несмотря на холод и дождь, несмотря на боль, пульсировавшую в висках, словно в голове у него качался часовой маятник, старый лис сделал то, что ему велел долг. В ту ночь Корнелий постучал в двери 4 домов и, воспользовавшись любезной помощью их обитателей, разделил свое сокровище на 4 части. С этого момента судьба этих 4 зверей изменилась раз и навсегда. Тому, кто пожелал бы узнать всю правду об этой истории, о семье лисов и о книжном магазине «Зеленого Бора», пришлось бы провести самое настоящее расследование. Когда на рассвете Корнелий вернулся в свою комнату, находившуюся в стволе дерева рядом с книжным магазином, и почувствовал знакомый запах кожаных переплетов и натертых воском деревянных полок, он не мог сдержать улыбку. Он понимал, что сегодня, может быть, он ложится спать в этой комнате в последний раз. Ночное приключение утомило его, и он с трудом написал последнюю записку, похлопал по крышке своего сундука, а потом улегся на привычную подушку и провалился в сон, уже не думая ни о чем. Дождь за окном вскоре прекратился, а утром на безоблачном небе взошло солнце. Увы, буря, разразившаяся в ту ночь в голове старого лиса, навсегда захлопнула двери темницы, в которую погрузился его разум. Взяться за перо. В наши дни в Зеленом Бору. Сидя в своем удобном кресле с вышитой накидкой, лис Арчибальд размышлял над тем, как лучше начать повествование. Дело было в воскресенье, солнце поднялось уже высоко, однако листы бумаги на старом деревянном секретере оставались совершенно чистыми. Лис принюхался. От запаха пирога с клубникой и ревенем, запекавшегося в духовке, его пасть наполнилась слюной. «Ну что тут поделаешь? Ни один начинающий писатель не сможет написать больше 2-3 строчек, если будет испытывать такой голод». «Ох, дедуля, интересно, одобрил бы ты скромное сочинение своего лисенка?» — вздохнул Арчибальд, устремив взгляд на висевший над книжным шкафом портрет своего предка. История, которую намеревался написать Арчибальд, отличалась от других рассказов. Впрочем, именно поэтому он и решился взяться за перо. Несколькими неделями раньше, в самом начале лета, владелец книжного магазина покинул Зеленый Бор и отказался от привычного образа жизни, чтобы помочь своему другу Фердинанду, страдавшему болезнью забвения, найти книгу его воспоминаний, ту самую, которую лис продал в своем магазине, не записав имени покупателя. Путешествуя по благоухающим лесным тропам, лис и крот побывали в невероятно красивых местах и встретили на своем пути удивительных животных, которые стали их друзьями, и все вместе они помогли Фердинанду достичь заветной цели. В конце этого невероятного приключения крот нашел нечто большее, чем просто воспоминания. Давно потерянного маленького сына, крота Руссо, который теперь уже вырос и мог позаботиться об отце. Они жили в чудесном домике на опушке Зеленого Бора, в том месте, где деревья уступали место роскошным лугам. Его жены Миры уже не было с ними, но они чувствовали ее присутствие каждый раз, когда садились за стол выпить чаю и когда ходили гулять. А когда они засыпали, она приходила к ним во сне, как наяву. И от этого сны становились сладкими, как клубника с сахаром. Ну, увы, они и заканчивались так же быстро, как это лакомство. «Ну вот что, Фердинанд, думаю, сегодня мне не удастся описать наше путешествие», — пробормотал лис, закрывая чернильницу и беря в лапу фотографию, на которой его друг был запечатлен вместе со своим сыном. «Мне бы очень хотелось воздать должное и вам, и вашей дорогой Мире, но я словно слышу голос моего отца». «Да как ты можешь помышлять о том, чтобы написать книгу?» «Ты не писатель, ты продавец книг в Зеленом Бару, и я доверил тебе благородное дело нашей семьи. Если ты думаешь, что кто-то когда-то заинтересуется книгой, которую напишет торговец, ты глубоко заблуждаешься».
«Ой, кто это?» — вдруг воскликнул он, услышав стук в двери.
Двери заведения, известного всему лесу под названием «Книжный магазин Зеленого Бора», к великой радости библиотечных крыс, а также мышей, лягушек, ланей, кабанов, лошадей, барсуков, хорьков и прочих любителей чтения, распахивались каждое утро. Только по воскресеньям магазин оставался закрытым, чтобы Арчибальд мог сходить за покупками, прогуляться и изучить книги, полученные в течение недели. Все в лесу знали это и редко стучали в дверь книжного магазина в выходной день. Впрочем, разве мог Арчибальд оставить без внимания чье-то неожиданное желание прочесть новую книгу?
«Иду, иду!»
— крикнул он посетителю, который стал проявлять нетерпение и сильнее заколотил в дверь.
«Вот и я. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Приветствую вас. Тут кто-то есть?»
Увы, этот зверь был слишком маленького роста, чтобы лис мог увидеть его в прорезанном в двери окошечке, хотя он и просунул туда всю морду. Однако дрожащий голос посетителя и шум, производимый его рюкзаком из ореховой скорлупы, не оставляли никакого сомнения в том, кто именно пришел.
«Честно говоря, я понятия не имею, где мы, что мы тут делаем, кому принадлежит эта облепленная крошками морда, но должен признать, что у нас в доме замечательно пахнет пирогом с клубникой и ревенем, и, кажется, щепоткой...» «Нет-нет», — он принюхался, — «с двумя щепотками корицы, сливочным маслом и чуточкой соли».
«Вы удивительно точны, Фердинанд. Шишки-кочерышки, как же я рад видеть вас, друг мой!» Перед входом, предназначенным для крупных зверей, стояли два крота в воскресных костюмах, в пиджаках с вышитыми на них инициалами владельцев и в галстуках-бабочках, и терпеливо ждали, когда их пригласят войти. Один из них в клетчатом костюме держался очень прямо и гордо. Второй сгорбился, опираясь на палочку, и тянул вверх мордочку, упиваясь дивными ароматами, исходившими с кухни лиса. Не теряя ни минуты, Арчибальд откинул позолоченную цепочку, отодвинул засов и бросился обнимать Фердинанда. Тот был явно не в состоянии припомнить всего, что с ним происходило, но деликатно пожал плечами и воздел лапы к небу, отвечая на объятия друга. А потом оглянулся на сына, словно хотел ему сказать: «Я не совсем понимаю, кто это, но в любом случае мне нравится, когда меня ласкают». Что же касается лиса, он просто сиял от счастья. Как же он скучал по своим друзьям. «Я так погряз в своей писанине, что совсем забыл, что мы собирались встретиться за чашкой чая. Вот ведь куриная память».
«Вы знаете, с памятью всегда так, ее надо поддерживать», — серьезным видом заявил крот Фердинанд, дергая лиса за локоть.
«Надо тренироваться, очень помогает запоминать имена прохожих, с которыми ты встретился по пути.
Кстати, не обижайтесь, друг мой, но как вас зовут?»